Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга «Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур. Зачем России нужен был Кавказ?» и «Владимир Тарасов думает о Хлебникове». Во второй части программы «Чеховский фестиваль и именины сердца». К 300-летию Полтавской битвы РГГУ выпустила роскошный том «Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур». Между тем появляются комментарии, не слишком ли большое значение придается этой годовщине. Еще популярен парадокс. Победителями 300 лет назад оказались шведы, потому что перестали лезть в чужие дела и занялись своими. Илья Смирнов прокомментирует современные отзвуки великой баталии.
Ну, у каждого государства свои официальные юбилеи, некоторые кажутся со стороны еще более странными. А сборник «Полтава» на самом деле международный. Подготовлен при участии шведского посольства, 21 автор, из них 11 шведов. То есть для них тема тоже представляет интерес. И не только ее военные аспекты. Вот вы недавно обсуждали в программе судьбы наших симфонических оркестров. А если поставить вопрос, а откуда вообще берется в России традиция европейского инструментального музицирования? Да все оттуда же, от Великого Петра. При активном участии шведских военнопленных, среди которых было 279 человек-музыкантов, я цитирую. С легкостью военный музыкант перевоплощался в светского, беря в руки вместо гобоя скрипку и исполнял танцы, полонезы, минуэты, гавоты. Или мы с вами несколько лет назад знакомились с отдельной монографией Галины Викторовны Шабалдиной о том, как здесь жили и работали шведские пленные. И вот в новом сборнике целый раздел, 8 статей на эту тему. А были же и русские пленные в Швеции. В статье Уллы Бергегорд рассказана печальная история грузинского царевича. Он же русский артиллерийский генерал Александр Багратиони. Попал в плен под Нарвой. Его еще до Полтавы хотели обменять на 60 шведов. Но он сам воспротивился таким неравным условиям обмена и умер, не дождавшись освобождения. Дальше. Художественная словесность. Такой специфический жанр, как победословие. Торжественные сочинения в стихах и прозе по случаю одержанных побед. Вроде бы культура и религия отличаются, но шведы прославляли своего Карла, а русские Петра очень похожи. И ассоциации те же. Геркулес, пророк Моисей, царь Давид, я цитирую. «Здесь побеждает Давид, который юн годами, первым бежит Голиаф, и его солдаты, как овцы, частью погибают, частью пленены и держат шапки в руках, просят о милости отправиться домой в Россию». Сравните мотив с другой стороны. «И сотворися победа, подобная Давидовой, над гордым филистином победе. Яко то Давид инокда, силою вышнего подкрепленный, поразил во главу Голиафа, так и российское воинство, поразивши короля свейского». А с чисто военной точки зрения, ну, вопреки распространенным представлениям о том, как воевали в России и как в цивилизованной Европе, выясняется, что как раз для шведской тактики было характерно, я цитирую, «предпочтение, отдаваемое холодному оружию, штыковой атаке и кавалерийскому наскоку, атаке как универсальному средству добиться победы». А инструкции Петра, наоборот, делали упор на огневом бое, справном и неспешном, с добрым прицеливанием, на полевых укреплениях, на сохранении строя при осторожном маневрировании. Нельзя не согласиться с автором, в данном случае это профессор Кротов Павел Александрович, что российская сторона внимательно изучала шведский опыт, но это изучение носило критический характер. Полтавская битва как раз и показала все преимущества такого отношения к передовому зарубежному опыту по сравнению с механическим бездумным копированием. Но ведь, собственно, Виктория под Полтавой существует не сама по себе. Это важнейший аккорд блестящей кампании. Здесь я возвращаюсь к вашему хитрому вопросу. Что празднуем-то? Взглянув на современную карту, видим Россию, которая даже в урезанном виде остается великой державой. Что же удивительного в ее победе над маленькой Швецией? Но есть такое понятие – историзм. 300 лет назад все выглядело иначе. Не зря же такой опытный интриган, как гетман Мазепа, переметнулся на сторону Карла. Это Швеция – передовое могучее государство. Ее армия со времен 30-летней войны считалась образцовой, а Россия – отсталое варварское захолустье. В 17 веке польские интеллектуалы всерьез обсуждали, не разобраться ли с московитами, как с индейцами. Да и в начале 18 века английский посол в Москве утверждал, что только два русских офицера заслуживают, я цитирую, «быть принятыми на службу в какую-либо из западноевропейских армий в чине капитана». Шведская экспедиция 1708 года вглубь России не авантюра, тонкий политический расчет. Ведь не было секретом, что Петром Первым подданные недовольны, обзывают антихристом. Варварское царство должно было развалиться изнутри. Что потом? Ну, обсуждались варианты. Присоединить северную часть непосредственно к Швеции, запад Смоленской Украину подарить польским вассалам, оставшийся обрубок поделить на удельные княжества, на московский трон посадить декоративным помазанником либо царевича Алексея, либо какого-нибудь иностранного принца поскромней. История не имеет сослагательного наклонения, но боюсь, что при таком развитии событий уже давно не существовало бы ни страны, ни того языка, на котором напечатана книга «Полтава». И ведь поначалу все складывалось именно в таком направлении. Восстание Булавина на Дону, измена Мазепы. Но потом шведы обнаружили, что им противостоит не прежняя, рыхлая, сонная, средневековая и суеверная допетровская Русь, а какое-то новое регулярное государство, которое Петр Великий строил прямо по ходу войны. Вольно нам сегодня рассуждать, строил не так, не в том темпе, не теми методами, но история не оставила ему выбора. Что касается выбора, сделанного Швецией, да, есть такое мнение, что разгром способствовал ей много к украшению. Развал империи нанес тяжелый удар по национальной гордости шведов, однако благодаря ему они избавились от этого бремени. В результате экономика стала постепенно выправляться, выросло благосостояние. Как ни странно это звучит, можно сказать, что одна из дорог, приведших к сегодняшнему богатству и преуспеванию Швеции, брала начало именно там, на равнине под Полтавой. В рецензируемой книге тоже высказываются подобные мысли. Ну что ж, красивый застольный парадокс а-ля «Кавказская пленница». Имел возможность купить козу, но не имел желания. А если всерьез? Всерьез в том же 18 веке, когда Швеция отказалась от внешней экспансии, другая страна, нет, даже не Россия, а, например, образцово-демократическая Англия, наоборот, чрезвычайно усилила эту экспансию, покоряя народы даже не соседние, а вообще за 3-9 морей. И что же, англичане стали жить хуже шведов? Или они внесли меньший вклад в науку и культуру? Опять же, никто не спорит, что быть агрессивным плохо, и Карлу нечего было делать в Полтаве. Но другая крайность – политика патологического безволия, всем угождать, приспосабливаться, откупаться. Она ведь ничем не лучше. Согласитесь, позиция Англии во время Второй мировой войны вызывает большее уважение, чем так называемый нейтралитет Швеции. Просматриваешь новости из ее современной жизни, оказывается, и шведский язык там уже не обязателен. Приезжай, живи на всем готовом, даже не скрывая презрения к хозяевам, которые тебя кормят, к их языку и культуре. И ведь ловишь себя на мысли, что прадеды, которые под ураганным огнем с холодным оружием атаковали укрепления, занятые втрое превосходящими силами противника, это под Полтавой, они, наверное, не узнали бы родной страны. Впрочем, что сделал бы Петр Великий со своими наследниками, которые таким образом распорядились его наследством, даже страшно себе представить.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Владимир Тарасов недавно представил сольный проект «Думая о Хлебникове». О музыке, которая возникает, когда Владимир Тарасов думает о Хлебникове, беседует с ним Тамара Леленкова.
Владимир Тарасов – музыкант уникальный. Он с удивительной легкостью работает с большими симфоническими оркестрами, играет в составе джазового трио, выступает с сольными проектами. Хотя у слушателей и создается впечатление, что играет не один человек, а сразу несколько музыкантов. Его музыка рождает образы. Звук истончается в паутинку, которую разрывает солнечный луч, меркнет, а через мгновение тишины падает первая капля в медный таз. И вот уже пригоршня градин рассыпается по подоконнику. Впервые программа «Думая о Хлебникове» была представлена в марте на Международном фестивале современной музыки в Берлине. В июле российская премьера в театре «Школа драматического искусства.
То, что касается данного концерта, который называется «Думая о Хлебникове», то сама его фонетика, она очень перкуссивна. То есть он сочинял слова как перкуссивные звуки. Вот исходя от этого, мой хомаж, мой личный персональный в сторону вот футуризма. Сейчас 100 лет итальянскому футуризму празднуют, 100 лет русскому футуризму, и там у них была целая проблема, кто там первый, кто что. Ну и в конце концов Гийом Аполлинер. И вот составление поэтому слова как звука для барабанщика, ну, действительно, это находка райская.
Но вы должны еще как-то внутренне совпасть, то есть какие-то эмоции, мысли, может быть.
Каждая из этих 9 частей связана именно с каким-то стихотворением, например, там Зангези или Кузнечик, просто и название, и, конечно, по состоянию, вот связано постоянно именно с тем типом мышления, как футуристы.
То есть это звук к звуку?
Нет. Это не аккомпанемент ни в коем случае. Это не попытка даже иллюстрации стихов, например, Хлебникова или кого-то из футуристов. Это состояние звука, вот нечто другое. Ведь барабан – это ведь инструмент гениальный. Он как вот существовал там тысячи лет назад, там, полка-полку, он и сейчас такой. Не зря он используется уж не только как азбука Морзе там в африканских племенах, поговорить с деревней, деревень через барабан, не только как шаманский или там лечебный инструмент. Но вот это тот инструмент, где звук неопределенно настроен на нотах, хотя и это я обожаю, но это... Внутри этой каждой ноты есть море других нот. То есть это как цветочек, вы открываете, там одна, следующий звук открывает, там другой звук, там третий. Это бесконечный океан звуков. И, думая о Хлебникове, абсолютно ничего общего с иллюстрацией его стихов нет, кроме как состояние, вложенное им в степень звука дзин-дзин, пин-пин, тарахн, зин-завер. У него масса звучащих элементов поэзии. Для кого-то это было заум, а для кого-то это арифметика. Это называлось абстрактной поэзией, в конце концов. Искусство – это ведь такая вот река, которая течет. Это должно быть абсолютно вместе. Если кто-то отстанет, тогда ему придется или догонять, или кому-то придется останавливаться и ждать. Это совершенно вместе по ритмике, по фонетике, по какому-то мелодическому размытию. И, конечно, по динамике. Все остальное зависит, наверное, от какого-то уровня мастерства поэта или исполнителя, как они живут в форме, потому что еще существует понятие формы в искусстве, конечно, безусловно, достаточно большое место занимает. То есть следующее, наверное, после содержания.
У многих поэтов ритмика та, которую они вкладывают, когда сами читают, и та, которая возникает, когда читаешь их стихи, разнится.
Моя бабушка еще говорит, знаете, вот душа поет, но голос это нет ни за что. Поэтому очень многие из поэтов совершенно грамотно и потрясающе эту ритмику поэтическую выстраивают, но сами не очень могут читать. Это нормально. Есть композиторы, которые пишут музыку, но это не значит, что они должны играть там. Ну, а кто знает, как Хлебников читал? Практически записи-то никаких нет. Но мы видим эту работу, мы видим эти результаты, мы видим, вот, наверное, я думаю, что часть души художника, вложенная вот в это произведение, которое он сделал. А последнее, это уже, наверное, же в сторону Курт Швитерс, был такой замечательный немецкий поэт. Я взял кусочек маленький его ур-сонаты, где он ее сам читает, потому что это тоже было замечательно.
Тамара Лиленкова разговаривала с Владимиром Тарасовым. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Кавказский вопрос стоит в России давно, по крайней мере, со времени начала русско-кавказских войн. Однако историк Яков Гордин убежден, отношения России и Кавказа не только военные, в большей степени духовные. С Яковом Гордином беседует Татьяна Вольцкая.
Книга Якова Гордина «Зачем России нужен был Кавказ?» о глубинных духовных связях России и Кавказа, о том, что история этих связей начинается гораздо раньше, чем принято думать, и простирается гораздо глубже, чем принято думать. Вот отрывок из книги. «Восприятие русским дворянином кавказского мира приводило к возникновению противоречивой, многосмысленной, парадоксальной картины, в основе которой лежала идея завоевания как императива, и в то же время пересекающееся с ней сомнение в правомочности этого завоевания. Вспомним запись в дневнике Толстого. «Все утро мечтал о покорении Кавказа». В то же время в автобиографических «Казаках» герой мечтает, подъезжая к Кавказу. То с необычайной храбростью и удивляющей всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев, то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Конец цитаты. Яков Аркадьевич, неужели вы в самом деле отвечаете в вашей книге на вопрос, зачем России нужен был Кавказ?
Вы обратите внимание на подзаголовок «Иллюзии и реальность». Кавказ действительно был нужен, но вокруг этой российско-кавказской ситуации было создано и выросло огромное количество мифов. Мифов далеко не бессмысленных, и в основном мифов культурных. Обычно упор делается на геополитические моменты. Действительно, поскольку Турция была стратегическим противником, поскольку были напряженные отношения с Ираном, значительная часть дагестанских ханств тяготела к Ирану, то геополитический и военно-стратегический смысл в этом был. Кроме того, известный аргумент защиты от набегов, которые действительно были, колонизационный элемент, хотя, скажем, Дагестан колонизовать никто не собирался и не мог, поскольку русский мужик там жить был не в состоянии. Кроме этого, я довольно много почитал разных текстов на эту тему, в том числе влиятельную газету «Московские ведомости», и там довольно много вокруг 60-64 года, это завершение Кавказской войны, передовиц, написанных издателем и владельцем газеты Катковым, где упор делается как раз на культурно-психологический аспект. Объясняется, что вообще-то Кавказ – это как бы древнее достояние русского государства. С Кавказом там имели дело еще русские князья там в удельный период, что чистая правда, надо сказать. Но, что действительно очень важно, Кавказ, кавказские мифы, Прометей в частности, кстати говоря, все это органично входило в культурно-психологическую сферу существования и русского человека. Наиболее яркий славянофил Хомяков считал, и не он один, что с Кавказа вышли многие народы, причем народы наиболее воинственные, викингов считает выходцами с Кавказа, что само по себе очень любопытно, потому что воевали десятилетия, никак не могли одолеть горцев, и это в некотором роде объяснение и оправдание, потому что это самые воинственные, так сказать, в мире люди, вот знаменитые викинги, и те с Кавказа произошли.
Утешение такое.
Ну, да? В некотором роде. И многое другое. Возникло такое явление, как «Кавказская утопия». О ней довольно много и внимательно писал, кстати говоря, Лев Николаевич Толстой. Это миф о целительности Кавказа для русского человека, не находящего себе места.
Прибежище лишних людей, так называемых, да?
В некотором роде, да. Поэтому не только военные соображения, но и культурно-психологическая сторона дела для русского думающего человека была тогда очень важна. В «Рубке леса» у Толстого это очень здорово все сформулировано. В России ведь существует пристранное предание про Кавказ, будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей. Эта идея встречается постоянно и в воспоминаниях, и в художественных произведениях. Вот как писал один из таких знаменитых кавказцев, Зессерман, он имел в виду 40-е годы, русскую молодежь охватила некая мания, которая заставляла их стремиться на Кавказ. Действительно, Кавказ был неким психологическим выходом.
А ну, почему воля?
Да, это принципиально другое пространство. В Кавказском корпусе не было того жесткого прессинга на человека, который был в коренной России. Уровень самостоятельности кавказского офицера был гораздо выше. И много всего, в том числе и романтическая идеология, которая вот с десятых годов в России развивалась. Фигура вот этого человека, для которого свобода дороже всего, и который с презрением относится к смерти, это действительно так, и это многократно писали русские офицеры в воспоминаниях, как горцы гибли, но не сдавались, это и у Толстого в «Казаках» гибель чеченцев. В конце уже замечательная сцена, когда затравили казаки группу чеченцев, они связали друг друга по коленям ремнями, чтобы не было даже возможности убежать. И, кстати говоря, вот у Толстого это фигура почти инопланетянина. Чеченец, который приехал, джигит чеченский, за убитым братом. Это человек высокого самосознания, который с презрением относится и к казакам, и вообще, так сказать, к миру. Это такая почти демоническая фигура.
И демон помещен на Кавказе.
На Кавказ, абсолютно точно. Я тут пишу об этом, потому что вот Лермонтов не случайно выбрал местом вот этого инфернального действа именно Кавказ. И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал. У Пушкина он объясняет, почему этот самый будущий пленник отправился на Кавказ. И в край далекий полетел с веселым призраком свободы. Не столько даже внешней, сколько за ощущением внутренней раскрепощенности.
Русские завоеватели высшим достижением считают максимальное отождествление себя с горцами. Когда Лермонтов писал, что Печорин гордился своим неотличимым сходством с кабардинцем, то он знал, что говорил. Ношение горского костюма русскими офицерами было явлением знаковым. Оно означало стремление влиться в исконный мир Кавказа, отделиться таким образом от русского мира, при этом не теряя чувства имперского патриотизма. Русский офицер органично воспринимал мир Кавказа как свой. Черкесское платье, верховая посадка, оружие, имитация облика джигита. Джигит – концентрация достоинств свободного человека и высшего. Похвала как для горца, так и для русского. Это был отрывок из книги Якова Гордина «Зачем России нужен был Кавказ».
Татьяна Вольская разговаривала с Яковом Гординым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведут ли массовые протесты к национализации закрывающихся предприятий? Об этом говорим с бывшим замминистра труда Павлом Кудюкиным и первым секретарем ЦК РКРП Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Правительство Грузии в четверг представило отчет о событиях, связанных с российско-грузинским вооруженным конфликтом в августе прошлого года. В книге впервые опубликован ряд документов, с которых снят гриф «Секретно». По словам министра Грузии по реинтеграции Тимура Якубашвили, документы подтверждают, что ответственность за начало боевых действий несет Россия. В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. В акции участвовали более 2000 человек. В Москве активисты оппозиционного движения «Левый фронт» провели две акции в поддержку рабочих АвтоВАЗа – несанкционированное шествие у Белого дома и санкционированный пикет. Турция дала согласие на инженерное исследование трассы газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне в Черном море. Об этом заявил глава правительства Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с премьер-министром России Владимиром Путиным в Анкаре. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение, подтверждающее отказ России присоединиться к Международной энергетической хартии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая совершает поездку по странам Африки, пообещала, что Вашингтон усилит и расширит поддержку законного правительства Сомали. В столице Кении Найроби Клинтон встретилась с президентом Сомали шейхом Шарифом Ахмедом. Парламент Грузии единогласно одобрил отправку в Афганистан двух групп военнослужащих для участия в поддержании безопасности в составе сил международной коалиции. В Литве отмечен самый глубокий экономический спад из всех стран Европейского Союза. В Индии 3 человека приговорены к смерти за совершение взрыва в 2003 году в городе Мумбаи, жертвами которых стали свыше 50 человек. В Великобритании прошли похороны последнего британского пехотинца, ветерана Первой мировой войны Гэри Пэтча. Он умер 25 июля.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Чеховский фестиваль и именины сердца». С конца мая до начала августа международный фестиваль имени Чехова баловал нас необыкновенными зрелищами. Вот уже который год фестиваль опровергает расхожее мнение: там, где деньги, нет искусства, и наоборот. Все спектакли, афиши – успешные коммерческие проекты и в то же время замечательные произведения искусства, говорит глава Конфедерации театральных союзов, руководитель, идеолог фестиваля Валерий Шадрин.
Мы, конечно, главной своей целью фестиваль ставим реализацию слов великого учителя нашего Жоржа Стреллера, что театр для людей. И если наш зритель идет в зал, и после наших спектаклей хочется жить и творить, значит, мы работаем правильно.
8 спектаклей, 6 из которых я видела, и о них мы поговорим сегодня, принадлежат увлекательному направлению, которое зовется «Новый цирк». «Новый цирк» сродни пересечению тысячи дорог, на котором повстречались бродячие комедианты, актеры и клоуны, гимнасты и фокусники, танцоры и мимы. Каждый обучил других своему мастерству, и вместе они отправились в далекое путешествие к берегам поэтического театра. Форма представления не давлеет над содержанием, всякий художественный жест подчиняется смыслу, техническая диковина ясной гуманной истории. В течение 2 месяцев цирки работали на сценах московских театров. И начнем с нашего давнего знакомца и любимца Даниэля Финцепаска с канадским цирком «Элуаз». 2 года назад он привез в Москву спектакль «Дождь». За дождем, что логично, последовал «Туман». Вышла своего рода дилогия. Поэзия и театр – разные виды искусства. Театр куда более материален. Поэтому случай, когда режиссером становится человек, наделенный мощным лирическим даром, исключительная редкость. Даниэля Финцепаска как раз из этой породы.
Если я пойду купить молоко, я не знаю, если я вернусь живым. И если я вернусь обратно живым, то я не знаю, если я смогу найти всю мою семью. Потому что все может измениться так быстро. Если ты повернешь за угол, все может случиться.
О том маленьком местечке, где все может случиться, вспоминает белый клоун, и прошлое оживает. Это гимнаст на лентах или просто мальчуган, карабкающийся по деревьям? Это жонглеры или девочки, прыгающие через скакалку на городской площади? Это женщина-змея или дочка мясника, приворожившая юного героя? Это трости с вращающимися тарелочками или цветы, распускающиеся от солнечного света? И то, и другое.
Acrobatics is mainly intelligence. Yeah, intelligence and beauty.
Акробатика – это интеллигентность и красота, сказано в спектакле. Спору нет, когда речь о цирке «Элуаз». Главное тут чувство и образ, особенная доверительная и естественная интонация повествования. Много смешного, в цирке без клоунады не обходится. Трюки эффектные. Вот девочки-жонглеры бьют чечетку не только ножками, но еще и шарами, закрепленными на длинных веревках. Они раскручивают веревки в невероятном темпе, и шары ударяются о сцену в такт ударным инструментом. Между прочим, играют и поют сами артисты. Черная ширма, в ней белая прорезь, как экран в кинотеатре. Рамка не позволяет видеть ни того, что внизу, ни того, что сверху. Словно бы из ниоткуда в воздух взлетает человек и улетает в никуда. Чуть позже рамка раздвигается, становится понятно, внизу батут, сверху перекладина. Фокус разоблачен, но эффект чуда только усиливается. Никто из нас до этой перекладины не доберется. А если кому особо тренированному удастся дотянуться, то ухватится он за нее руками, а наш гимнаст встает сразу на ноги. Руки ему не нужны. «Что реально, что нет», — бормочет меж тем белый клоун. «Вы принимаете настоящий цветок за искусственный, а искусственный за настоящий. И в театре удары, поцелуи, даже смерть не бывают настоящими». Так-то оно так, но в цирке Луаз вы видите настоящих людей, которые все делают по-настоящему. Однако ощущение, что это нереально, невозможно, что это иллюзия, галлюцинация, только усиливается. Особенно в тот момент, когда один из актеров медленно и спокойно поворачивает корпус, если не на 180, то на 170 градусов точно. Нижняя часть туловища стоит, как стояла, зато там, где был живот, теперь спина, а там, где было лицо, голова. Оба спектакля Даниэля Финцепаска отзываются в памяти картинами Пабло Пикассо и Федерико Феллини. Наши новые друзья – труппа бродячих комедиантов, странников, которые колесят по всему земному шару и развлекают людей. Тела их ни к чему не привязаны, а душа всегда там, где отчий кров. Поэтому карнавал и балаган, площадное искусство погружены в атмосферу ностальгического тумана. Поэтому цирковые номера больше напоминают танец. Интонация спектакля почти феллиниевская. Феллини любил цирк, снимал о нем кино. Цирк ответил ему взаимностью и, в свою очередь, рассказал историю про горько-сладкие нити, связывающие человека с его детством.
Я всегда в своих спектаклях отталкиваюсь от родного квартала, где я родился и вырос. И веду диалог с близкими мне людьми. Вот, как правило, это бабушка, отец, друзья. Я разговариваю с друзьями, и, в общем-то, это вот такой очень интимный разговор. Когда я смотрю вверх, то я говорю, что я с земли. Когда я смотрю перед собой, то я говорю, что я вот из своего родного квартала.
Надо смотреть не на землю, а в небо, говорит клоун, потому что все хорошее всегда приходит сверху. Ну а чего же, ведь Канада не сверху, а какой хороший спектакль от нее пришел. И оттуда же приехала компания с хитроумным названием «Семь пальцев на руке». Зато спектакль озаглавлен просто «Жизнь». Для него в центре имени Мерхольда соорудили маленькую арену. Зрители сидят по трем сторонам. А действие организовано по законам кабаре. В цирке должен быть клоун, в кабаре – конферансье. Весь вечер на арене крупный крепкий мужчина. О том, что он лавитор, несущий в паре акробатов, можно догадаться сразу по его внешнему виду. А вот то, что он превосходный жонглер, станет понятно позже. Но для начала он на русском, между прочим, языке сообщит, что здесь вам не просто кабаре, а чистилище, и попадают сюда по преимуществу самоубийцы.
Он мертв, я мертв, мы все мертвы. Да? Конечно, нужно время, чтобы принять эти новые условия. Мы все мертвы, мертвы и болтаемся в этом месте, которое называют чистилищем, местом для бьения, для точения.
Итак, welcome to cabaret. И, словно получив приглашение, с потолка в кучу картонных коробок сваливается первый несчастный. Он же клоун, он же гимнаст, жонглер, певец и балалаечник. Упал он в коробку с гвоздями и никак не может преодолеть теперь рамку металлоискателя. Уже разделся до трусов, так в цирк проникают элементы мужского стриптиза, рамка все звонит и звонит. Нашли причину. В носу застрял гвоздь. Значит, этот парень еще и фокусник, иначе как бы ему удалось добыть длиннющий гвоздь из собственного носа, а потом затолкать его обратно? А вот точенька, хлипкая на вид девушка. Она пробовала выбраться из психиатрической лечебницы по простыням, но лезла с 10 этажа, а простыней хватило всего на 5. Так и попала в кабаре самоубийц. А теперь представьте, какие возможности предоставляет длинная белая простыня воздушной гимнастки. Работая рекордные трюки, канадские актеры не теряют драматического нерва. Они через движение выражают эмоциональное, душевное состояние персонажа. В спектакле много акробатических танцев. Нам знакомо словосочетание «акробатический рок-н-ролл». Теперь мы знаем, что акробатическим могут быть танго, фокстрот. Но в каждом жесте, в каждом движении характер героя и партнерские отношения, как в драматическом театре. А какие перед нами разворачиваются эротические сцены, не всякое, прямо скажем, тело способно занять такие позиции. Жизнь по форме американская ревю, по сюжету европейский артхаус, но высказывание гуманное и немного сентиментальное. Они уже умерли, подводит итог конферансье, а вы еще нет. Поэтому не теряйте времени, живите, гуляйте, любите. Цирковое искусство по природе своей жизнеутверждающее. Оно славит возможности человека. В подтверждение этого вывода цирковая пьеса для 4 акробатов, представленная французской компанией «Руки, ноги и голова тоже». Спектакль называется «Тангенс». Более всего похоже на модерн данс, но заняты цирковые артисты. Отсюда сложнейшие композиции на батуте, на шесте, внутри вращающейся окружности, впечатляющее движение по беговым дорожкам. Матюрен Болс, великолепный актер, актер и режиссер, в детстве ходил в театральную студию, потом занимался гимнастикой, а потом соединил одно и другое вместе. Сцена погружена в полумрак, неуютный урбанистический пейзаж. Функцию задника выполняют гофрированные железные листы, напоминает про уличные гаражи ракушки. Вокруг конструкции вроде строительных лесов. Если попробовать перевести смысл пластического спектакля на язык слов, то мы получим довольно банальную для современного европейского театра историю. Человек несчастен и одинок, гармонии нет, все разобщены, мужчине и женщине не суждено стать парой, старший агрессивный по отношению к младшим, человек – это кукла в руках неведомого кукловода, к которому бесполезно обращаться с мольбами, потому что в лучшем случае услышите: «Я не в силах ответить на вашу просьбу, я ее не понимаю, для вас здесь ничего не предусмотрено». Жизнь – бесконечный бег в колесе. Вырветесь из колеса, попадете на ленту транспортер и помчитесь по ней. Сойдете с тренажера, окажетесь на краю пропасти. Балансируйте, если умеете. Справились? Думаете, под ногами земля? Это только натянутая ткань, и она норовит выбросить вас из жизни. Под ногами 4 актеров, занятых в спектакле, твердой почвы нет. Дорожка бежит в одну сторону, они пробуют сопротивляться, передвигаясь в другую. Батут подбрасывает их наверх, они умудряются пусть минуту-две простоять на краю. Их раскручивает опасная центрифуга. Ничего они и в ней освоились. Прилипнув к ее поверхности, они не срываются даже из верхней точки. История о страхах и комплексах, а заняты в ней люди совершенно бесстрашные и свободные. Реквием по человеку и в то же время гимн его возможностям. Не только телу, но разуму, которому тело, безусловно, подчиняется. Наверное, поэтому маленькая компания называется «Руки-ноги» и «Голова тоже». Пусть земля уплывает из-под ног, пусть все летит в тартарары. Мы – люди, значит, можем научиться тому, что умеют французские артисты. Значит, мы справимся, мы уцелеем. Матюрен Болс прокомментировал мое замечание так.
Именно такая двусмысленность, наверное, говорит о том, что внутри у меня есть надежда. У меня была такая та же мысль, что, в принципе, этот спектакль, несмотря на всю свою такую темность и черность, говорит о том, что у человека есть вот эта способность выкарабкиваться. И если вы заметили, всегда, когда все уже упали в яму, программу, то кто-то один встает, и всегда есть кто-то, кто выше, кто что-то придумывает. И поэтому я думаю, что всегда будет возможность как-то воспарить, или найдутся люди, которые придумают другие пространства для жизни, или какие-то другие архитектурные решения, чтобы выжить и существовать нормально.
Еще один подарок из Франции – спектакль «Невидимый цирк». Авторы и исполнители – дочь Чарли Чаплина Виктория и ее супруг Жан-Батист Тьерре. Грустно-улыбчивые клоуны, в равной мере владеющие навыками цирковых профессий и артистическими дарованиями. Их вообще почитают за основоположников жанра «Новый цирк». А вместе с ними выступают голуби, кролики и чудесно поющие, ахающие гуси. Все действие состоит из сложных изобретательных номеров, складывающихся в ностальгическую, любовную, добродушную пародию на старый цирк. Взрослые могут смотреть такие спектакли вместе с детьми, как смотрели фильмы самого Чаплина. Они вместе будут смеяться, вместе прослезятся, вместе изумятся тому, какие чудеса может творить человек, если только у него есть фантазия. Все спектакли, о которых я уже рассказывала, показаны на сценах московских театров, а для некоторых в Коломенском сооружали шатры «Шапито». Сначала в них разместился конный французский театр «Зингаро», постоянный участник театрального марафона. Его артисты, молодые Аполлоны, въехали на арену не на 4, аж на 38 лошадях и выдали зрелище под музыку «Балкан». Рассказывает о нем Бартабас, настоящее имя Климан Марти. В прошлый раз мы привезли сюда мировую премьеру «Коней ветра» и выступали с ней еще 3 года. Новый спектакль «Батута» мы сыграем здесь, наоборот, в последний раз. Ему уже исполнилось 3,5 года. «Кони ветра» были посвящены смерти, а «Батута» воспевает жизнь. Работая над спектаклем, мы думали о том, что вообще такое «Зингаро». «Зингаро» в переводе означает «цыган». Ну, а что лучше, чем цыганская жизнь, отражает смысл слова «свобода». Наш театр становится все больше. У нас уже 2 шапито, очень много артистов и лошадей. Но мы ни от кого не зависимы, поэтому уникальны. «Батута» — это спектакль «Галоп», ритм, стремительность и опасность. Спектакль выдержан в едином темпе. Он весь есть ритм и темп от начала и до конца, и в нем радость. Потом в музее-заповеднике Коломенское играл французский цирк «Иси» – самое загадочное и неожиданное зрелище вообще. Весь вечер на арене один единственный человек – Жуан Легиерм. Он не из цирковой семьи, в училище пришел 15 лет от роду, специализация – канатоходец. На самом деле человек-оркестр. Он и исследователь, и лаборант, и инженер, и строитель, и художник, и актер. У него нет, естественно, научного образования, но его затеи изучают французские физики. Любая конструкция, выполненная Легиермом по ходу действия, желанный гость в музеях современного искусства. Одушевленные его экспонаты были выставлены в специальном павильоне на Авиньонском фестивале. В его странном представлении огромную роль играет саспенс, ожидание чего-то непостижимого, неподвластного рассудку. Зрители видят весь процесс создания актером объектов, но не догадываются, какой цирковой трюк будет выполнен по завершении работы. Точный расчет производят впечатление чуда. Жуан Легиерм создает хитроумные механизмы буквально из подручных средств. Вот он словно птица, которая вьет гнездо, укладывает доски и перетягивает их канатом, так что они становятся под разными углами друг к другу. Дальше карабкается на вздыбившуюся перекладину, принимает из рук ассистента следующую, привязывает ее канатом и так далее. В результате сам Легиерм оказывается на вершине весьма шаткой на вид лестницы в небо, почти под куполом шатра. Представление театрализовано. На арену выходит клоун-дрессировщик в красном долгополом плаще и металлических, напоминающих одновременно рыцарские и клоунские, башмаках. Из-за кулис выкатываются, нет, не тигры, а меховые цилиндры, и под свист хлыста сворачиваются уютными домашними ковриками. Так начинается сеанс укрощения предмета. ¶¶ Подчиняясь воле хозяина, вращаются по сцене огромные жестяные тазы и ведра. Подчиняясь его рукам, гибкий металлический шест свивается в спираль и далее принимается крутиться по арене волшебным образом, обходя препятствия на своем пути. Появляется занятная конструкция, напоминающая помазок для бритья в человеческий рост. Только вместо щетинок занимают длинные пружинящие металлические штыри, а на них закреплено седло. В него легко запрыгивает наездник и, раскачивая торс, приводит механического коня в движение. Игры с оживающими предметами более всего напоминают исследовательскую лабораторию и строятся на твердом знании научных законов. Ученый, он же артист, ставит опыты прямо на наших глазах. Назовем этот феномен физическим театром. Театром, изучающим законы физики и одновременно физические возможности человеческого тела. Все вместе выглядит цирковым фокусом, иллюзионом. Но напрашивается вывод – иллюзион – это сила человеческого разума, богатство воображения, помноженные на совершенное владение телом и невероятную работоспособность. Никакой алхимии. А теперь послушаем самого Жуана Ле Гийерма.
Но это нормально, потому что наука, она наблюдает за природой, а природа – это и есть тот самый минимум, за которым я наблюдаю. И, в принципе, все мои проекты, они так или иначе связаны с цирком. Для меня цирк – это в первую очередь пространство. Один зритель может видеть совершенно что-то противоположное тому, что видит другой. И, в принципе, люди имеют привычку собираться вокруг чего-то, что интересно, что интригует и что их как-то объединяет. Первым цирком мы можем считать собрание людей вокруг костра или вокруг добычи. То есть для начала это пространство. И в этом пространстве нужно суметь показать что-то такое, подходящее к этому пространству. Что-то, что может сгруппировать людей, если они уже не сгруппированы. Обычно это бывают какие-то вещи, которые странны и которые противоречат естественности и обычности.
Еще один спектакль, противоречащий обыденному, представлен на фестивале тайваньским театром Гоугуанг. Пекинская опера формально не имеет отношения к новому цирку, но вы скоро поймете, почему рассказом о нем я завершу эту часть обзора фестиваля. Но для начала поясню, что пекинская опера – это не музыкальный театр из Пекина, а жанр. Традиция насчитывает около 200 лет и передается от одного поколения актеров к другому. Вечер состоял из двух самостоятельных одноактных спектаклей. Первый сюжет сказочный, называется «Король обезьян и мышь-гоблин». Молодая особа недостойно вела себя на собрании божеств. По земным меркам грех ее невелик, грызла сладости, но наказали ее за это жестоким образом, превратив из красивой женщины в крысу. Далее следует серьезное отличие от известных нам с детства сказок. Крыса продолжает восприниматься персонажами как женщина, зовут ее Нефрит, и она даже пробует очаровать монаха. Крысиная свита берет его в плен, прячет у себя в подземелье, но верные спутники праведника, ученик, мудрая обезьяна и ленивая свинья с помощью небесных воинов вызволяют своего друга. Крыса при этом остается крысой, превращена, никакого снисхождения не заслуживает. Ученик, обезьяна и свинья, по сути, клоунское трио. Они смешат гримами, гримасами, всякого рода веселой акробатикой и вообще очень подвижная компания. Клоуны спасают лирического героя. Тот статичен, только поет и разговаривает. Вокальные сцены перемежаются декламацией, сменяются пантомимой, танцем и цирковыми номерами. Все вместе живо и увлекательно, чего не скажешь про второе отделение спектакля «Отвергнутая невеста». Тут уж не пустяки сказки, а дело житейское. Наследница императорского престола готовится к свадьбе с неведомым варваром. К браку по государственному расчету никто ее не принуждает. Решение героини добровольно. Осознав, что чиновники и военные бессмысленны и бессильны, и только она, слабая женщина, может спасти страну от разорения, она готова принести себя в жертву. Несчастная невеста битый час едет на чужбину и постоянно поет, плачет о том, как любит родную землю и как тяжко ей расставание с домом. В главной роли знаменитая Вэй Хайнмин. С ней над другим спектаклем работал сам Боб Уилсон. Но оценить вокальное мастерство мы не в силах. Уж слишком разнятся китайская и европейская традиции. Поэтому остается разглядывать изумительные красоты, атласные парадные платья, расшитые орнаментами, маски, парики и гримы. Пекинская опера – жанр очень условный. Когда нужно показать перемену места действия, стулья и столы просто переносят с места на место и расставляют на сцене в новых комбинациях. Очень велика роль языка жестов. Тем или иным образом сложенные пальцы или движения веера символичны, но мы не владеем этим языком. Хотя эмоциональное состояние, в котором находятся персонажи, совершенно понятно. Почти все, что может быть воспринято зрением, кроме языка жестов, нам доступно. Почти все, что мы слышим, и сам язык, и особенности интонации, и музыка, и вокал, совершенно непривычно. Вот почему сделаем вывод, современный театр становится все более визионерским, то есть зримым. Он опирается на то, что связывает людей, а не на то, что их разъединяет. Второй вывод связан с направлением, выбранным в этом году Чеховским фестивалем. Оно называется «Новый цирк». Так вот, новый цирк, как выяснилось, восходит к древней традиции пекинской оперы. Он смешивает в разных пропорциях пение, танец, пантомиму и цирковые трюки, но при этом не пренебрегает ясно рассказанной историей. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ru.
Страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».